Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы. Украіна можа разарваць дыпламатычныя адносіны з Расіяй. Як на гэты канфлікт адрэагуе Лукашэнка?
Лагічна было б, калі б Беларусі было ці прапанавана, ці Беларусі мае ініцыявала вось менавіта такую сваю пасярэднічаскую пазіцыю, місію.
Пачалася публікацыя архіву офшорнай дзейнасці сусветных лідараў. Ці ёсць сярод райскіх папераў беларускі след? Салдатам у пячах дазволілі трымаць пры сабе мабільнікі без камер, абмяркоўваем з экспертамі. Гэта і ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем праграму «Еўразум». У літоўскім Сеймі быў прадстаўлены план дапамогі ЕС Украіне. Згодна з ім, на працягу 10 гадоў з 2018-га ў Украіне плануецца вылучыць 50 мільярдаў еўра дапамогі для заахвочвання малога і сярэдняга бізнесу. Гэты план паспеў ужо набыць назву новага плана Маршала на ўзор плана дапамогі пасляваеннай Еўропі, якую аказалі США. Тым часам стасункі Украіны з Расіяй могуць пагоршыцца настолькі моцна, што ўсе дыпламатычныя адносіны паміж гэтымі краінамі будуць разарваныя. Прычына – расійскі законапраект, які тычыцца Донбаса. Існуе верагоднасць, што ў гэтым выпадку Беларусь будзе прадстаўляць інтарэсы Украіны ў Расіі. Еўрарадыё абмеркавала гэтую падзею з аналітыкамі. Падрабязнасці ведае наш журналіст Дзмітр Лукашук.
Верховная Рада Украіны можа прызнаць Расію краінай-агрэсарам. Адпаведную праўку ўнёс у праект закона аб рэінтэграцыі Донбаса дэпутата блока Пятра Парашэнкі Іван Віннік. Па словах самаго парламентарыя, калі яго праўкі будуць прынятыя, то захоўваць пасля гэтага дыпламатычныя адносіны з Расіяй гэта ўжо будзе злачынствам з боку украінска МЗС. Расійскі камерсант, які першым апублікаваў гэтую навіну, падае яе як навіну пра тое, што Верховная Рада на наступным тыдні можа прыняць рашэнне аб разрыве дыпламатычных адносінаў з Расіяй. Але ухвалены дэпутатамі законапраект гэта аўтаматычна не азначае, кажа ў каментарыі Еўрарадыё украінскі палітолаг Дмітрий Левусь.
Скорее за все, мы просто трохи ближче до цього станемо. Автоматично цього не відбудеться, однозначно тут, я думаю, що повинні бути ще низка підзаконних актів та якщо після цього це і станеться.
Тим не менш, паводле інформації того ж комерсанта, у МЗС України не виключають, що у випадку такого розриву інтереси України у Росії найхучей будуть представляти альбо Білорусь, альбо Швейцарія. Дмитрий Левусь віддає перевагу у гэтым спаборництві Білорусі.
Це може статися саме через те, що Білорусь є комунікативним майданчиком між Україною та Російською Федерацією у справі окупації Криму та війни на Донбасі, агресії російської на Донбасі. Крім того, є не зовсім зрозуміла зустріч президента України та президента Білорусі на Близькому Сході, яка відбулася. Не думаю, що президент України однозначно сказав панові Лукашенко, що як ти на це поглянеш. Але думаю, що, скажімо так, полунатиками, напівнатиками такими, да, ця ситуація розглядалася.
У тое, що вже на наступним ті, навіть у ближайшие тидні дипломатичні відносини поміж Україною і Росією будуть розорвані, не вірить і білоруський політолог Євген Прейгерман. А ось, що менавіта наша країна найхучей буде у таким випадку представляти Україну у Росії, йон не виключає.
Логічно було б, коли б Білорусі було ті пропоновано, ті Білорусі має ініціювала ось менавіта таку свою посередничу позицію, місію. Це цілком, по-перше, відповідає тим махчимостям, достатково унікальним, які є у Білорусі, як України, з такими вельми щільними відносинами з Росією. Ну і більше за те, це так само вписується і увогулі ось там нейтралітету Білорусі по цьому конфлікті, розных ініціатив у сферы безпекі.
Але што азначае гэта прадстаўніцтва? Па словах беларускага палітолага, самымі важнымі будуць консульскія пытанні.
Консульскія питання більш широкі. Це, наприклад, допомога громадянам країни, які знаходяться на території іншої країни. Скажем, коли гіпотетично ось такий сценарій відбудеться, то любий громадянин Росії буде мати можливість звернутися у амбасаду, у консульство Білорусі по різного кшталту там допомогу і підтримку. Тобто це перший вельми така серйозна велика праця, великий кавалок праці. Ну і по-друге, є ще такі дипломатичні речі, кшталту там передати певні офіційні документи, офіційні позиції і так далі.
Це означає, що білоруські дипломати будуть не тільки кур'єрами поміж Києвом і Москвою. Коли у Росії будуть судити чергового громадянина України чи в Україні російського військовця, то білоруський консул повинен буде присутнічати на суді і на відвідувати затриманих у СІЗА. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Александр Лукашенко у рамках своєї заміжної поїздки у Об'єднані Арабські Емірати зустрівся со спадщиним принцем Абу-Дабі, намісником Верховного головнокомандуючого Узброєними силами шейхом Мохаммедом бін Заїдом Аль-Нахаяном і підписав шерах погодненняў. Тим часом Петр Порошенко, який знаходився у ААС двухдзённым візитом, привез заміжної поїздки без віз для українців. Протяг теми у нашого журналіста Дмитра Лукашука.
Керівник Білорусі Олександр Лукашенко амаль два тижні знаходиться з працовним візитом у Об'єднаних Арабських Еміратах з 25 кастрычніка по 6 листопада. Гэта ўжо далёка не перший візит Лукашэнкі у Эміраты, і звычайна яны прыпадаюць менавіта на школьныя канікулы. Канец кастрычніка, пачатак лістападу. І, да прыкладу, у 2014 і ў 2016 годах яго ў гэтай паездцы суправаджаў малодшы сын Мікалай. З чым вяртаецца Лукашэнка на радзіму з Эміратам? Сайт кіраўніка Беларусі расказвае пра 25 мільёнаў долараў, якія фонд развіцця прадпрымальніцтва імя Халіфы выдаткуе банку развіцця Беларусі. Адпаведнае падпісанне крэдытнага пагаднення адбылося ў межах візіту. А яшчэ падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі і наследнага прынца Абу-Дабі шэйха Мухабеда бен Заіда Аль-Нахаяна бакі дамовіліся, што прапрацуюць варыянты яшчэ некалькіх магутных праектаў, якія яшчэ больш шчыльна эканамічна звяжуць дзве дзяржавы. У гэты ж час Аб'яднаныя Арабскія Эміраты з двухдзённым візітам наведвае кіраўнік Украіны Пётр Парашэнка. Кіраўнікі дзяржаў нават сустрэліся, але з чым Парашэнка вярнуўся на радзіму пасля наведвання Эміратаў. Кіраўнік Украіны падчас сустрэчы з прэм'ер-міністрам дамаўляецца пра двухбаковае супрацоўніцтва ў касмічнай галіне, падпісвае мемаранду про супрацоўніцтва ў культурнай галіне і прывозіць з Эміратаў добрую навіну для шараговых украінцаў – дамову пра безвізавы рэжым, які пачне дзейнічаць ўжо ў снежні. У нас з Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі таксама безвізавы рэжым, але аднабаковы. Грамадзяне гэтай краіны з красавіка 2016 года могуць наведаваць Беларусь без віз. Беларусам, каб патрапіць у Эміраты, неабходна заплаціць за візу альбо $85 калі робіце візу пад тур праз турыстычнае агенцтва, альбо $150, калі робіце візу самастойна. Што перашкаджае беларускаму кіраўніку дамовіцца па візах? Цікаўлюся у беларускага палітолага Яўгена Прэгермана.
Ну, калі, я думаю, будзе такая сапраўды патрэба, так могуць адбыцца і такія узаемныя крокі. На гэтым этапе, хутчэй за ўсё, там на парадку дня іншыя пытанні.
Якія ж прарыўныя дамоўленасці здолеў падпісаць кіраўнік Беларусі? Якія іншыя пытанні былі на парадку дня?
Хутчэй за ўсё, пэўныя пытанні менш публічныя маглі абмяркоўваць і кожны раз абмяркоўваць гэтую першую чаргу пытанні, што тычыцца гандлю беларускай зброі і рознага кшталту там тэхналогіямі, якія звязаныя з гэтай сферай. Наколькі я разумею, там дакладна праца вядзецца, яна дастаткова паспяховая. І іншая справа, ну, в прынцыпе, калі стасункі з гэтымі краінамі падтрымліваюцца на нейкім добрым узроўні, гэта таксама не блага. Але ж, ну, мы вось так прызвычаліся, і ў першую чаргу, я думаю, што наша афіцыйнае тэлебачанне прывучыла ўсіх, што вось там нейкая вандроўка і адразу мільярдныя там нейкія кантракты, дэкларацыі гэтак далей. Я думаю, што ўсіх прэзідэнту як бы не кожная вандроўка вось менавіта гэтым сканчваецца, так што вучымся, я думаю, мы крыху так заточаныя на тое, каб зашмат чакаць ад такіх візітаў.
Ну і кіраўніку краіны таксама ж патрэбны адпачынак, кажа Прэгерман. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пачалася публікацыя архіву офшорнай дзейнасці сусветных лідараў, які мае прыгожую назву Paradise Papers або райскія дакументы. У спісе, змешчаным на сайце міжнароднага кансорцыума журналістаў і расследаванняў, налічваецца больш за 120 прозвішчаў з 50 краін свету. Пакуль невядома, ці будуць дакументы выкладзеныя ў адкрыты доступ, як гэта было калісьці з панамскім архівам, але над імі ўжо працуе група следчых журналістаў з усяго свету. Ці вядома нешта пра беларускі след у райскіх дакументах, а таксама пра працу следчых журналістаў і само паняцце офшор, даведаемся ад экспертаў і нашага журналіста Паўла Свярдлова.
Наш суразмоўца, старшы аналітык кампаніі Альпары Вадзім Іосуп. Прывітанне, Вадзім.
Добрый день.
А мы паговорым пра так званыя райскія паперы. 13,4 мільёны дакументаў, звязаных з офшорамі. Першае пытанне, Вадзім, такое. Калі мы чуем офшор, адразу з'яўляецца нейкае адчуванне крыміналу. Ці заўжды чалавек, які нейкім чынам карыстаецца офшорнымі кампаніямі, не ведаю, зарэгістраваў іх, ці пераводзіць туды грошы свае, да, ці заўжды ён парушае закон?
Безусловно, нет, не всегда это нарушение закона, несмотря на то, что последние годы слово офшор как раз-таки стало почему-то синонимом слова преступление, да, или по меньшей мере налоговое преступление. Офшорные юрисдикции – это места, где можно регистрировать компании и платить там небольшие, может быть, и вообще не платить налоги, что само по себе преступлением не является. Вопрос в том, как относится страна резидентства человека к этому явлению, который там открывает офшор. Ну, простейший пример, вот приобретение оружия. Это преступление или нет? В какой-то стране это законно, в какой-то стране это ограничено законно, в третьей стране это может быть незаконно в принципе. Такая же история и с офшорами. Более того, минимизация налогов – это, в принципе, не единственная цель существования офшоров. Часто там открывают компании просто для структурирования сделок. Там открывают, например, различные инвестиционные фонды. Если своя страна это делать не позволяет, через них оформляют трасты, через них оформляют наследие и так далее.
Прыклад прынца Чарльза, імя якога, а дакладней імя сяброў, якога фігуруе ў гэтых райскіх паперах, ён, відаць, якраз пра нейкія дабрачынныя фонды. Кампанія, якая супрацьстаіць вырубцы трапічных лясоў, праз тое, што проста іх купляе, вось яна зарэгістраваная ў нейкім офшоры за гучнай такой фармулёўкай сябра прынца Чарльза, датычнай да офшораў, хаваецца, ў прынцыпе, не тое, што мы чакаем.
Уже прозвучало очень много названий компаний, очень много фамилий, и есть такое вот отношение, что каждая прозвучавшая фамилия – это преступник, это человек, который уходил от уплаты налогов, и, безусловно, это не так. Что тут можно сказать? Каждая прозвучавшая фамилия, вероятно, это повод для проведения национального расследования. И уже вот это расследование сможет показать, да, насколько речь идет о преступлениях, да, или о добросовестной деятельности. В конце концов, даже если мы говорим об оптимизации налогов, ну, бывает, в принципе, как это не парадоксально звучит, полностью законная оптимизация. Я думаю, может быть, многие удивятся, если узнают, что практически каждый из нас занимается оптимизацией налогов. А в конце концов, каждый из нас, или почти каждый, использует стандартные вычеты при уплате подоходного налога. Если есть несовершеннолетние дети, мы платим чуть меньше. Если тратим деньги на строительство дома или на учебу детей, тоже платим чуть меньше. Если кто-то принципиальный противник такой оптимизации, ну, давайте откажемся от стандартных вычетов.
Але такие заходы, яны прадугледжваюцца беларускім законодаўствам. Что беларускі белорусское законодательство думая про офшоры?
Во-первых, да, пока белорусских фамилий, насколько я в курсе, вот в этом скандале не звучало.
Так,
да?
В опошнем
мнении. А вообще говоря, в соответствии с валютным законодательством, если белорусское физическое лицо открывает любую компанию за рубежом, тут, кстати, даже говоря, неважно, в офшорной зоне или нет, это операция, связанная с движением капитала, и на такую операцию нужно получить разрешение Национального банка. Если такого разрешения не было, это как минимум правонарушение. А вот уже по налоговым преступлениям, опять-таки, тут, наверное, нельзя обобщать, каждую ситуацию надо изучать отдельно. Просто хочу еще раз, да, указать, то есть бывает налоговая оптимизация, бывает налоговые преступления, то есть такая оптимизация, которая нарушена законодательством, ну, идет речь об этом или не идет, должно показать там расследование, суд и так далее. Да, бывают отдельные коррупционные истории, когда, например, какую-нибудь офшорную компанию имеет чиновник, и даже неважно какой страны, и деньги на его счету там на порядке превышают его зарплату. Да? Очевидно, что речь идет о коррупции, об отмывании, но опять-таки вину тут будет устанавливать суд, а журналистское расследование дает лишь начальный материал вот, для дальнейшего там, какого-то судебного преследования.
Зараз мы перервем размову на нескольких хвилинов. Вот с нами на телефонной связи Роман Анин, керовник отдела расследования Российской Новой Газеты. Ён непасрэдна займаецца вывучэннем райскіх папераў і таму ведае, у чым іх адрозненне ад іншай гучнай уцечкі, вядома як панамскія паперы. Ці будуць вынікам журналісцкіх расследаванняў сёлета гучныя адстаўкі і чаму брытанцы ўвогуле накінуліся на прынца Чарльза і каралеву Лізавету II, хаця тыя нічога і не парушылі, здаецца.
Компания Appleby гораздо более солидная юридическая компания, чем Mossack Fonseca. И у компании Appleby гораздо более строгий compliance. Да? То есть они тщательнее проверяют клиентов, они стараются не работать с клиентами, которые вызывают у них сомнения с точки зрения там, закона. И в целом они, если видели там хоть какие-то признаки нарушения закона, то пытались это исправить. Это действительно так. И я, допустим, это видел на примерах из России, когда некоторые клиенты, которые вроде были бизнесмены, но при этом упоминались в коррупционных скандалах, им просто Appleby отказывала в открытии компании. В этой связи действительно в новой утечке гораздо меньше сведений о конкретных нарушениях закона. Почему, скажем, появились эти истории про принца Чарльза, про королеву Елизавету II, и в целом, почему западные коллеги вот пишут эти истории? Я об этом уже говорил неоднократно. Это разница в подходах к офшорам как таковым стороны западных журналистов и восточных журналистов. Скажем, для меня, как человек из России, и офшоры не являются злом априори. Да? Это как бы не инструменты, их нужно рассматривать только как зло, тогда, когда они использованы в преступлении. Для западных журналистов все немножко не так, для них офшоры априори являются чем-то неэтичным, если даже незаконные. Просто потому, что у них уже сложилась вот такая юридическая, финансовая и прочие там законодательные системы, которые говорят о том, что храните деньги у себя на родине и нечего пытаться там минимизировать свои налоги. В то время как у нас, конечно, подход другой. И именно поэтому все эти истории, если вы их внимательно будете читать, про королеву, про принца, они все говорят о том, что здесь нарушения закона нет, но это вызывает этический вопрос. Вот, собственно, про это все эти истории на Западе.
То бок, в принципе, у нашем эфире мы развенчиваем, так бы мовить, громадскую думку, да, якая склалася после публикации панамских паперов и подтрымливается зараз. Калі прозвище человека фигуруя у пералику уладальников, засновальников, ці бенефициаров некой офшорной компании, это не значит, что он злочинца автоматично.
Более того, человек может быть даже не в курсе своих связей с офшором. То есть сейчас как бы корпоративная там, собственность или инвестиции, они подразумевают многоуровневое управление. То есть, иными словами, я могу инвестировать в какой-то фонд, ну, я знаю, что я это делаю. Управляющие этого фонда инвестировали деньги во второй фонд, а управляющие второго фонда инвестировали деньги в офшор. Да, расследование может раскрутить цепочку и показать, что вот мое имя связано с офшором, но я об этом могу даже и не подозревать, да, то есть я не знаю всю цепочку действий там инвестиционных управляющих. В этом контексте прозвучало звучало имя английской королевы, но опять-таки я абсолютно уверен, что деталями инвестиций ее средств там, через цепочку фондов наверняка она не интересовалась. И для нее там, ее связь с офшором такое же открытие, как и для окружающей публики.
Угу. Ну, и знову же гучать прозвищи відомі, такі як, наприклад, прозвище прем'єр-міністра Канади Джастіна Трудо, ці прозвище навіть президента США Дональда Трампа, але повсюль, як я зауважив, читаючи ось гэта справаздачі по райських паперах, повсюль фігурують некі їх сябри, ці дараці.
Пока это так, но, кстати говоря, это ж не означает, что расследований не будет. То есть предыдущая история с панамскими офшорами, она же развивалась именно по такому сценарию. То есть вначале была утечка документов, потом было журналистское расследование, а потом в некоторых странах, которые не безразлично относятся к обвинению того или иного чиновника в коррупции, были проведены расследования, кто-то пострадал, кто-то даже сел, и скорее всего и у этой истории будет свое продолжение в виде решений каких-то национальных там судебных или иных карающих органов, но пока записывать в преступники все фамилии, которые прозвучали в контексте этого расследования, пока рано.
Як вы думаете, чому белорусских прозвищев гэтым разом, ну, принамсі, пакуль нема, не опубликовано, не обнародовано дело белорусских бизнесовцев у райских паперах? Это свідчить про то, что у нас честные люди, якія не карыстаюцца офшорами, ці гэта свідчить про некую отсталость нашего бизнеса, неуключенность, сусветные тренды?
Можно было бы, наверное, поюморить на тему, что, наверное, наши коррупционеры больше доверяют там долларовому кэшу, а не непонятным юридическим офшорным схемам. Но на самом деле, ну, тут же как бы вскрыто не все офшорные истории в мире, да, а речь идет там об утечке информации из каких-то конкретных компаний. То есть, может быть, вот с этими компаниями белорусы связаны не были, есть какие-то другие компании, с которыми связаны белорусы. Может быть, из этих других компаний со временем произойдут утечки. Я думаю, что вряд ли, с одной стороны, можно сказать, что у нас полностью отсутствует коррупция и в том числе вывод средств, в том числе незаконный вывод средств в офшоры. С другой стороны, ну, может быть, в силу ограниченности наших ресурсов, нашей ренты, которую коррупционеры могут делить. То есть по объективным причинам белорусская коррупция все-таки выглядит чуть скромнее, чем у некоторых наших соседей.
Дякую за эту размову. Наш эксперт, это старший аналитик компании Альпары Вадим Иосуп. До побачення, Вадим.
Всего доброго.
Мы размовляли про райские паперы, это великая утечка документов про офшорные компании из усяго свету.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио. Працягваем праграму «Еўразум». Офіцеры 72-го аб'яднанага вучэбнага цэнтра ў Бячах пройдуць атэстацыю. Міністр абароны Андрэй Раўкоў заявіў, што па людзях, якія не пройдуць гэтыя тэсты, будуць прымацца адпаведныя рашэнні або аб пераводзе на іншыя пасады, або аб звальненні з узброеных сілаў. Цяпер следчы камітэт праводзіць расследаванне па факце гібелі ў Бячах радавога Аляксандра Коржыча, якога месяц таму знайшлі павешаным. На жаль, менавіта смерць салдата, а не паступовыя рэформы паспрыялі пэўнай лібералізацыі ў згаданай частцы, а менавіта салдатам дазволілі карыстацца мабільнымі тэлефонамі, што праўда мадэлямі, якія не маюць камеры ды інтэрнэту. А як жа тады зарэгістраваць выпадак дзедаўшчыны? Еўрарадыё абмеркавала гэтую тэму з хлапцамі, якія нядаўна адслужылі. Ці ўрэшце вайсковая частка ў Пячах стане ўзорна-паказальным прыкладам, дзе няма дзедаўшчыны? На гэтае пытанне Украине поспробуе отказать на журналисты Ля Малиновские.
Начальник 72-го объединенного учебного центра у Печек дозволил солдатам, которые служат под Борисовым, тримать при себе мобильники, але только без камеры, интернету и диктофона. Ранее телефоны так само можно было иметь, але заховывались они у призначенных местах и выдавались только у певные годины. Расклад связи со свояками заховается и теперь. Например, после вечера перед сном потлумачили у Минобороны. Остатний час мобильник может быть выключен и стоять на вибрации або у безгучном режиме. Комментуя нововведение, былый военнослужащий журналист Иван Шила.
У кожной части есть таксофон, так, яким можно користаться у певные годины. Когда там мне треба терминово тягом одного дня позвонить батькам и сказать, что у меня проблемы, когда я это хочу сделать, я это сделаю. Дозволенный телефон альбо недозволенный, то вот такая возможность есть. А вот, например, где-нибудь камеры снять, как отбывается дедовщина, что робить командиры, например, для этого треба камера и треба возможность этих данных передать. А это сегодня интернет. Тому, ну, как бы, эта мера, она огучивается как мера, что они идут на соступки и робить больше либеральным, мне что сам ручне, а по-другому это мера, якая, ну, навод своей либеральности, она не избирается вырашать проблему.
Заборона користаться камерами у мобильных телефонах тлумачится тем, что на сдымки может трапить секретная информация. У якости контраргумента Иван Шила приводит израильское войско, из якого отпускают домов на выходные, и день ама подобных заборонов. И при этом яны не боятся про расповсюд засекреченных даденных. Журналіст дадае, што трэба проста мяняць войска, рабіць яго нармальным, тады не давядзецца хаваць тое, што можа трапіць у камеры. Бацькам, якія не могуць датэлефанавацца да дзіцяці, Мінабароны раіць набіраць казарму. Психологам, командирам, наместнику по идеологии. Але после самогубства солдата терминовой службы Артема Бастюка, батьки якого телефоновали у казарму и умоляли выратовать их сына, такая парада от Минобороны выглядая вельми цинично. Министр обороны Андрей Раўкоў на гарачай лініі, якая прайшла ў суботу, распавёў, што цяпер прынята рашэнне вылучыць грашовыя сродкі для ўстаноўкі ў некаторых месцах размяшчэння вайскоўцаў тэхнічных сродкаў назірання. Сістэма відэаназірання дазволіць дзяжурнаму па школе, які знаходзіцца ў казарме, больш аператыўна бачыць памяшканне, дзе знаходзяцца вайскоўцы, каб мінімізаваць найдрабнейшыя пытанні, патлумачыў Раўкоў. А вось на думку былога вайскоўца Івана Шылы, гэтая мера таксама не дасць аніякіх вынікаў, бо дзедаўшчына ніколі не адбываецца там, дзе гэта можа быць заўважна. Напрыклад, у прыбіральнях, дзе камеры дакладна не будуць усталяваныя праз пытанне прыватнасці.
Значыць, мы час там не было, гэта не кабінкі, там просто такі дзіркі ў падлозе, да, там акно. И на кон камера в другой момент, да. Когда человек трапляет в милицию, его там сбивают, да, камера видеоназирания. И она просто не просовала, полный момент. Техничные неполадки. Суд эти заваги примал. Тому тут, как бы, питание больше системного характера. Насколько эти камеры за сапраўды будут працавать в потребные дни, и насколько после суды будут верить вайскоўцам.
Нагадаем, 3 кастрычніка у вайсковой части в Печах знайшли повешенного 21-годового Александра Коржича. У хлопца были связаны ноги и на голову надетая майка. Следующий комитет почал криминальную справу за дзедаўшчыну. Першапачаткова асноўнай версіяй здарэння быў суіцыд, але блізкія не верылі ў гэта. Паводле афіцыйных звестак, абвінавачванне па крымінальнай справе выставілі 10 вайскоўцам, яшчэ 5 сярод іх адзін афіцэр знаходзіцца ў статусе падазроных, але ніводнага з іх не абвінавачваюць у забойстве. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У программе «Еуразум» надышоў час музычных новинок. Яўген Калмыкоў сышоў з гурта «Трубяцкой». Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю у эфіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калеснікова. Яўген Калмыкоў пакінуў гурт «Трубяцкой». Знакаміты прадзюсар, які 25 гадоў працаваў з гуртом «Ляпіс Трубяцкі», вырашыў завязаць з камандай Паўла Булатнікава. Пра свой намер ён заявіў праз Фейсбук. Маўляў, калі б давялося гэта казаць у вочы музыкам, яны б пачалі яго лячыць, а так атрымалася спаліць масты адразу.
Был в Риге, посмотрел чуть со стороны, и потом, как говорится, моча в голову ударила, решение созрело, но оно было спонтанным. Ну, как-то так. Приехал вчера, поехал к Паше Булатникову, мы с ним выпили, и в глаз он мне не ударил, и, слава богу, уехал в приподнятом настроении под шафе. Все хорошо.
Жартуя продюсер у живым эфире Еврорадио, куды дарэчы Яўгена запросили працаваць на пасаду директора по развіцці. Правда, ад музыки Павел Мыкоў таксама не адмаўляецца. Ляпісаўская карма яго не адпускае, цяпер Яўген прадзюсуе колішняга саксафаніста Ляпіса Трубяцкога, рэпера Сіропа, пра якога можна прачытаць на нашым сайце eurradio.fm. Калмыкоў запэўнівае, што слухач не расчаруецца. Лідер Ютубона уляпаўся ў падатковы скандал. Ён апынуўся адным з галоўных фігурантаў расійскіх папер, апублікаванага днямі спісу афшорных укладанняў зорак першай велічыні. Ірландскага музыку абвінавачваюць у тым, што ён інвеставаў 5 мільёнаў фунтаў у літоўскі гандлёвы цэнтр праз фірмы аднадзёнкі на Мальце. Цяпер гандлёвы цэнтр у невялікім літоўскім мястэчку Утэна можа каштаваць бона рэпутацыі. Нагадаем, што нягледзячы на актыўны ўдзел у розных дабрачынных акцыях, бона ўжо не раз быў абвінавачаны ў падатковых махінацыях. Многія крытыкі сцвярджаюць, што Бона нашмат больш эфектыўна дапамог бы змагацца з галечай, калі б уся падатковая база Юту засталася ў Ірландыі. Але замест гэтага Бона і кампанія вырашылі выводзіць свае грошы праз Нідэрланды, дзе працэнтная стаўка куды ніжэй. Тады Бона апраўдаўся тым, што проста працуе з разумнымі юрыстамі, якія ведаюць сваю справу і дапамагаюць камандзе з падаткамі. І яшчэ Пол Маккартні выпусціў фільм, які заклікае есці менш мяса. Стужка пад назвай «Адзін дзень тыдня» мае звярнуць увагу людзей на разбуральныя наступствы жывёлагадоўлі для чалавецтва. У здымках паўдзельнічалі такія вядомыя акцёры, як Вудзі Харрельсон і Эмма Стоун. А ў якасці саундтрека ў фільме гучыць прэв'ю новай песні самаго Пола Маккартні, а таксама песні яго дачкі Стэлы. Пол Маккартні з'яўляецца ці не самым вядомым вегетарыянцам у свеце з 1975 года. У 2009 Пол, Стэла і Мэры Маккартні пачалі актыўную публічную кампанію, якая заклікае людзей паўплываць на праблемы змены клімату шляхам адмовы ад спажывання прадуктаў жывёльнага паходжання. Новы фільм заклікае людзей адмовіцца ад такіх прадуктаў хаця б на адзін дзень у тыдзень. На думку Пола, гэта тая самая ахвяра, якая проста неабходная, каб захаваць нашу планету для наступных пакаленняў. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум», «Еўразум», «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».